Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. И у нас сегодня в программе «Будь в курсе», конечно, в центре вопрос снова экологии, природы, ну, изменения климата, конечно же, потому что мы вот добрались до осени, и, как говорится, снова очень многие стали вспоминать, ага, а после осени будет зима, а зимой у нас там какие-то вот аппаратно проявления такие нехорошие происходят с экологией и тому подобное. А только у нас было лето, и мы сейчас вот думаем, а как мы его пережили. И, в общем-то, у нас он тоже был нестандартный по климатическим параметрам. То есть мы как бы все понимаем, что что-то происходит. То есть когда нам когда-то говорили, что что-то меняется, мы говорили, да что меняется, все одно и то же. Летом жарко, зимой холодно. Теперь мы точно понимаем, что что-то произошло. Сегодня мы будем обсуждать эту тему с Азаматом Тимеркуловым, директором Центра климатического финансирования при Министерстве природы нашей республики. Азамат, здравствуйте.
Добрый день.
Конечно, одной из тем у нас будет национальный план по адаптации к изменениям климата. Существует такой проект, такая программа, но, как мы поняли, да, это вообще вот только одно звено вот в такой большой длинной цепи,
совершенно
связанных
верно.
С климатом.
Да.
Ну что, тогда давайте с вами начнем. А что это вообще за план? И я поняла, что это вообще не новая история. И мы давно к этому пришли и начали уже этим заниматься не первый год.
Ну, совершенно верно. Здесь нет, скажем так, ничего нового в глобальном понимании, а на уровне планеты, потому что мы, когда говорим о климатических изменениях, мы должны говорить именно такими масштабами, планетарными, потому что изменение климата – это не проблема одной какой-то страны или какого-то одного региона, это проблема всей планеты. Поэтому на сегодняшний день мы стараемся решить эту проблему сообща, все страны мира. Именно поэтому был создан рамочная конвенция по изменению климата ООН. Согласно этой рамочной конвенции и идет работа, вот с 90-х годов идет работа по, с одной стороны, адаптации к изменению климата, с другой стороны, по митигации, то есть снижение выбросов парниковых газов. Есть специальная международная экспертная группа по изменению климата, куда входят лучшие умы климатологии, экологии. И эта группа экспертов с научной точки зрения исследует этот вопрос, даже не исследует, а собирает исследовательский материал, и потом на базе этого исследовательского материала они приходят к выводу, что мы, человечество, должны делать в борьбе с изменением климата. И наши вот эти вот ученые пришли к выводу, и не только ученые, но и лица, принимающие решения, то есть политические лица, президенты, министры и так далее, они пришли к выводу, что мы должны стараться не превышать выбросы углекислого газа свыше 1,5 градуса, да, то есть чтобы температура воздуха не превышала 1,5, максимум 2 градуса. Для этого мы должны снижать свои выбросы парниковых газов. Для этого были и сейчас разрабатываются различные планы, стратегии, и вот одной из таких стратегии и является вот этот национальный адаптационный план. То есть это план по адаптации к изменениям климата. Что мы должны сделать для того, чтобы лучше адаптироваться к происходящим изменениям климата? Ну, в первую очередь, вот повышению температуры воздуха. Но, как вы уже отметили правильно, этот план, он только один из планов. Есть другие планы. К примеру, стратегия долгосрочной углеродной нейтральности до 2050 года, где каждая страна показывает свой путь того, как они собираются достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году. Да? А мы сейчас тоже работаем над этим документом. Я надеюсь, что к октябрю этого года у Кыргызстана уже появится хотя бы концепция своя вот стратегической углеродной нейтральности до 2050 года, и мы уже приблизительно будем знать, что мы собираемся делать для того, чтобы ее достигнуть. Кроме того, есть определяемый на национальном уровне вклад, но это, наверное, самый известный такой документ в Кыргызстане. Он, на мой взгляд, получил свою популярность благодаря высказыванию нашего президента на международной конференции в Глазго, где он заявил, что Кыргызстан к 2030 году снизит свои выбросы парниковых газов до 16,5% самостоятельно, А с международной помощью, с климатическим mm-hmm. финансированием международным, мы планируем снизить до 40% своих выбросов. И это как раз-таки в рамках определяемого национальном уровне вкладе. Сейчас мы его обновили в 2021 году. У нас вот есть обновленный, он периодически обновляется. И мы сейчас разрабатываем план реализации ОНУФ, то есть план того, как мы будем достигать вот эти вот 16,5%, либо, если будет международная помощь, 40%. Вот эти два стратегических документа, которые сейчас в разработке. И к октябрю этого года мы планируем получить вот эти два стратегических документа. Относительно национального адаптационного плана, mm-hmm. чуть-чуть позже мы его планируем утвердить и уже получить как официальный легальный документ. Я думаю, что в начале следующего года уже у нас будет вот этот национальный адаптационный план.
Как я понимаю, план – это вот такой сбор. Это, во-первых, юридический документ, да, в котором собираются различные постановления, положения, вообще нормативно-правовые акты, да, которые вот мы регулировали бы какие-то действия, я не знаю, там, в экономике, во всех сферах. Или это же какие-то рекомендации, что нам нужно делать, например, касающиеся субъектов экономической деятельности, там, не знаю, здравоохранения или чего-то. Как он выглядит, что он вообще из себя представляет этот план. Вот у меня, как бы, как обывателя, сразу возникло такое предположение, что, ну, этот план, это, скорее всего, свод каких-то вот умозаключений группы, которая работала над этой темой, и там будет отмечено, что вот в здравоохранении надо делать вот так, вот так, вот так. То есть иметь в виду, что раз температура поменялась, у нас тут, значит, и сердечно-сосудистые заболевания, возможно, инфекционные какие-то будут новые, другие еще что-то. Для сельского хозяйства вот такие рекомендации. Для, например, Министерства чрезвычайных ситуаций, то есть вот такое понимание. Там будет более селеопасно, туда надо переселять что-то. Но я это мыслю в таком, знаете, бытовом характере. Это мы в правильном направлении, как бы, рассуждаем? Или это что-то переписывает из себя другое?
Это вы абсолютно правильно себе его представляете, вот вы сейчас, в принципе, описали mm-hmm. основные направления национального адаптационного плана. Да, это адаптация к изменению климата в сельском хозяйстве, адаптация к изменению климата в биоразнообразии. Mm-hmm. Это лес, это наши экосистемы, потому что они тоже должны адаптироваться, они тоже страдают от изменения климата. Адаптация к изменению климата в системе здравоохранения, потому что страдает население, в первую очередь, в плане здоровья. Mm-hmm. И нам нужно как-то адаптироваться к этому. Особенно людям, которые вот предрасположены к различным заболеваниям, реагирующим на изменение климата. Вот. Конечно же, это чрезвычайная ситуация. Изменение климата, оно приводит к различным селям, паводкам, и нам нужно знать, что мы должны делать для того, чтобы адаптироваться к вот этим чрезвычайным ситуациям. Mm-hmm. Но это то, что касается адаптационного плана. Да, он выглядит именно так. Это своего рода предписанные намерения, да, или наши какие-то мероприятия, которые мы собираемся реализовывать для того, чтобы лучше адаптироваться к изменениям климата. Вот. И это именно такого рода список мероприятий, направленных на адаптацию. Если же говорить о стратегии долгосрочной углеродной нейтральности до 2050 года, то это больше такой стратегический документ, он подсказывает или как бы определяет наше видение того, в каком направлении мы будем развиваться до 2050 года, для того, чтобы нейтрализовать наши выбросы и привести, желательно, к нулю.
Mm-hmm. Да? Ну, понятно, да, что, конечно, хотелось бы что-то исправить, но мы понимаем, что тенденция такова. Растет количество населения, растет промышленность, такая или, не, или какая-то другая, да, мы не можем сказать, что мы суперпромышленное государство, но тем не менее экономика тоже развивается, как появляются какие-то новые производства, они требуют, ну, какой-то энергии, они что-то тоже выбрасывают, тоже что-то делают. Понятно, что мы хотим, ну, лучшей жизни, и чем больше будет какой-то производственной мощности, тем лучше. Тем не менее, мы все время сетуем на то, что у нас там выбросы идут от автомобилей и тому подобное. Мы это все ощущаем с года в год, и мы в этой же студии вместе с вами в том числе обсуждаем, да, эти проблемы. То есть вот эти все проблемы и смог касающиеся, да, в том числе, это тоже включается в этот план, то есть вот, вот в эту программу. То есть это и есть главная цель решения вот этих проблем. То есть, например, что у нас вот такая ситуация с воздухом в зимний период. То есть туда включаются такие меры, как, например, ну, там, не знаю, что-то делать с ТЭЦ, что-то сделать с транспортом, что-то делать с переходом каких-то других производств на другие виды топлива. Это туда тоже включается?
В адаптационный план?
Да.
Нет. Но есть... план реализации ОНУФ, то есть план реализации определяемых на национальном уровне вклада. И там уже не только об адаптации идет речь, но там еще идет речь о митигации, то есть о снижении выбросов парниковых газов. И если в национальном адаптационном плане мы говорим о наиболее уязвимых отраслях, да, или даже не отраслях, уязвимых сферах общественной жизни, которые должны быть
обеспечены, скажем,
обеспечены, да, адаптацией, мерами адаптации, то в ОНУВе, вот в плане реализации ОНУВ, мы говорим еще и об остальных сферах социальной жизни, в первую очередь об экономических секторах, которые мы пытаемся не просто адаптировать к изменению климата, да, но снизить уровень их выбросов СО2. И там как раз речь идет и об энергетике, и о промышленности, и о сельском хозяйстве, и о транспорте. И это, опять же, список мер, которые мы должны предпринять для того, чтобы снизить выбросы парниковых газов. Но здесь мы подходим к самому ключевому вопросу, когда мы говорим об изменении климата. И это уже стало очевидным для мирового сообщества, и это вопрос финансов, вопросы финансирования. Потому вот, что да, мы можем разрабатывать...
Можем мы своими силами сделать, или нам все-таки нужна какая-то финансовая поддержка? И где и кто ее может брать?
Совершенно верно.
То есть государство может все эти средства дать или нет? Или мы уже на своем вот этом уровне не можем справиться с этой проблемой?
Вопрос финансов, он сейчас ключевой, потому что мы можем разрабатывать какие угодно планы, проводить какие угодно научные исследования, делать выводы,
замеры,
замеры, разрабатывать концепции, стратегии, планы, но если нету финансов, которые будут основой для реализации всех этих стратегий, то все это останется на бумаге и рискует не продвинуть нас к намеченной цели 2050 года. Поэтому мировое сообщество пришло к выводу, что нужно выделять финансы, и Парижское соглашение 2016 года, почему оно настолько важное, потому что на Парижском соглашении, на Парижской конференции государства пришли к соглашению, что нужно выделять крупные финансы, значительные, не то, что выделялись до этого, а значительное финансирование на реализацию вот всех этих планов и стратегий. И сейчас финансы выделяются не так, как планировалось, не так, как хотелось бы, потому что речь шла о сотни миллиардов долларов в год, которые будут направляться на борьбу с изменением климата. К сожалению, сейчас мы далеки от этой суммы. Мы можем говорить о том, что сейчас в год, к примеру, международные фонды климатические, такие как Зеленый климатический фонд, Адаптационный фонд, Митигационный фонд, они выделяют в год в среднем около 2 миллиардов долларов США. Кроме них, международные банки развития, такие как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и другие, они выделяют где-то около 25 миллиардов долларов США на климатическое финансирование. И двусторонние программы выделяют где-то около 30 миллиардов долларов США в год. Вот получается, в мире такая картина. И некоторые государства идут впереди, они уже разработали планы, стратегии, и сейчас уже получают финансирование из вот этих международных фондов и банков для реализации своих стратегий и планов.
А кто в этих деньгах больше нуждается? Есть те государства, которые не нуждаются
хороший
вот в
вопрос,
этой международных вопрос. Поддержках, а есть те, которые самостоятельно могут справиться с этой проблемой?
Хороший вопрос, да. Вы абсолютно правы. Есть государства, которые нуждаются больше, а есть государства, которые нуждаются меньше. А государства, которые признаны официально как нуждающиеся в климатическом финансировании, это островные государства, группа островных государств. Это Филиппины, Фуджи, малые государства, островные государства Океании. И у них идет подтопление, уровень воды повышается, их затапливает, поэтому они нуждаются вот в этом мировом сотрудничестве и поддержке. За ними идут пустынные государства. Это государство Африки, государство Сахары. У них тоже большие проблемы. У них идет проблема опустынивания. И они также нуждаются в международной поддержке. Вот. А сейчас создается третья категория стран. Это страны, которые страдают как наиболее бедные страны. Да? Менее развитые страны. Наименее развитые страны, они нуждаются тоже в поддержке, потому что у них нету ни институциональной возможности, ни экспертных, ни финансовых. Mm-hmm. Поэтому сейчас считается, что они тоже уязвимы. Но мы, Кыргызстан, мы продвигаем сейчас свою повестку дня, и мы достаточно хорошо в этом продвинулись. А мы говорим о том, что горные страны, они также нуждаются в поддержке, как и островные и пустынные государства. Mm-hmm. Я был на конференции в Бонне в июне этого года, где от Кыргызстана сделал заявление о том, что необходимо поддерживать также горные страны, потому что у нас есть острая проблема таяния ледников. Угу. Ледники тают, и это проблема не только в данном случае Кыргызстана, но это проблема также и наших соседей, потому что та вода, которая идет из наших ледников, она обеспечивает водными ресурсами и Казахстан, и Узбекистан. Поэтому страдают не только горные страны, но и их соседи. Но, кроме того, ледники, они являются точками холода на теле планеты, и таким образом они обеспечивают климатический баланс на всей планете. Если ледники будут таять, то вот этот климатический баланс, он будет нарушаться. Поэтому ледники важны не только для горных стран и их соседей, но в этом нуждаются все страны мира. Поэтому мы должны получать особое внимание, точно так же, как и островные и пустынные государства. И сейчас мы в этом достаточно хорошо продвинулись. Именно поэтому президент Кыргызской Республики Садыр Нурбекович Жапаров объявил 2021 год годом горных стран. И эта инициатива была поддержана Генеральной Ассамблеей ООН. Кроме того, Генеральная Ассамблея ООН поддержала нашу инициативу по пятилетке горных стран. Mm-hmm. И сейчас уже 5 лет мы будем реализовывать различные мероприятия, направленные на борьбу с изменением климата в горных странах. И Кыргызстан в этом вопросе является лидером. Мы эту повестку продвигаем именно в качестве лидера. Поэтому мы надеемся на то, что в будущем горные страны, особенно страны, у которых есть ледники, они тоже станут особой группой, куда будут направляться финансовые ресурсы.
Мы вот, ну, не отходя, да, на тему ледников, вообще какая-то непонятная ситуация на самом деле происходила. Мы говорим о том, что да, идет стаивание, и научные исследования проводятся не только нашими учеными, ну и там, не знаю, приглашенные в том числе вообще мировое сообщество занимается, отслеживается движение ледника, да, через спутники и через какие-то другие системы, тот же вот НЛЧЕК очень сильно и глубоко исследуется. Мы понимаем, что это идет стаивание, а в этом году получилось, что нам, наоборот, вот служба водных ресурсов говорила, что нет, не тают, потому что там вот на тех высотах температуры высокие. Вот вопрос в том, что мы-то до конца, не, ну, как бы, как обыватели, до конца не понимаем, как происходят все эти процессы. Но то, с чем мы столкнулись в этом году, когда у нас даже город оказался без питьевой воды, ладно, там поливной, хорошо, мы это уже переживали не один раз, а когда у нас целый район оказались без возможности открыть кран и добыть воду себе, тут как бы все призадумались, да? Что вот, а где наше научное сообщество? Почему не говорили? Почему не исследовали? Как вы считаете, в достаточной степени мы изучаем, вообще мы понимаем, что у нас здесь происходит? Вот наши ученые, наши исследователи, это тот же Институт водных ресурсов, да, который говорил, а мы говорили, что так будет. В достаточной степени происходит вот эта коммуникация между государственными структурами власти и вот научным каким-то, да, окружение.
Фундаментальный вопрос, и я хочу на него дать фундаментальный ответ. И фундаментальный ответ заключается, опять же, в финансировании.
Угу.
И это я возвращаюсь к финансированию не потому, что я являюсь директором Центра климатического финансирования.
Все упирается в деньги всегда.
А потому что все упирается в деньги. Чтобы мониторить ледники, нужны большие финансовые ресурсы. Это нужно устанавливать на ледниках специальные датчики, которые будут все это измерять. А сегодня уже технологии позволяют вот эти информацию через спутник направлять в центр сбора данных и там все это анализировать. У нас, к сожалению, сейчас таких возможностей нету. Да, мы проводим мониторинг ледников, но в Кыргызстане у нас их, по-моему, не более 3 ледников, где мы проводим мониторинг.
Угу.
К примеру, у наших соседей, у Казахстана, у них мониторинговых возможностей намного больше. Они несколько ледников у них находятся вот в этой системе мониторинга. Они постоянно измеряют таяние. У нас, к сожалению, этих возможностей нету. Поэтому мы сейчас пытаемся изыскать средства на мониторинг не только ледников, но и вообще водных ресурсов. И вот в Министерстве природы сейчас идет проект, который направлен как раз-таки на постоянный мониторинг водных ресурсов. И наш Центр климатического финансирования, ну, в силу своей миссии, мы понимаем, что нужны финансовые ресурсы для измерения таяния ледников, и тоже стараемся где-то эти финансы найти. К сожалению, на сегодняшний день Кыргызстан не активно использует вот эти возможности, которые есть на мировом уровне, по финансированию, именно борьбы с изменением климата. И мы сейчас активно стараемся вот эту проблему решить. То есть мы стараемся более активно вовлечься во все эти процессы. Если, допустим, сравнивать в регионе, то наиболее активно мировые вот эти климатические финансы используют Казахстан. На сегодняшний день они освоили около 2 миллиардов долларов. Они получили из различных международных климатических фондов и уже эти финансы освоили. Это достаточно хорошая сумма для нашего региона, учитывая, что Кыргызстан, к примеру, получил всего лишь 150 миллионов долларов из международных фондов климатических и, ну, где-то приблизительно столько же еще из международных банков развития.
То есть тут проблема даже в том, что, да, есть люди, которые могут это делать, которые могут понимать, и замечательно, как бы зная наши ученые, кыргызские ученые, даже не приглашенные со стороны, то есть они понимают ситуацию, но просто делать все на пальцах в современном мире как бы уже, ну, в общем-то, невозможно, я так понимаю, что...
Невозможно, но были, конечно, методы, которые применялись во времена Советского Союза. А вот сейчас технологии ушли вперед. У нас ледник Карабатка, например, там используются уже более продвинутые технологии, чем раньше. Но, опять же, у нас финансовых ресурсов на сегодняшний день не хватает, чтобы поставить такие датчики на нескольких ледниках. Вот. Но я думаю, что в перспективе это все-таки, конечно, будет, потому что, опять же, проблема ледников – это не только проблема Кыргызстана, но это проблема и соседних стран,
вот,
и всего мирового сообщества.
Можно сделать какую-то, не знаю, вот, или есть ли с их стороны, возможно, возможно, заинтересованность, ну, вот как бы в этой сфере. Желание совместно вот нашим азиатским регионам брать и заниматься это. Просто соседи, например, вот на севере, да, у нас, ну, покрупнее, ну, побогаче, скажем так. А тот же Узбекистан, например. Ну, и так далее, да. То есть, если вот этот регион сам должен взять в свои руки, в том числе, и скооперироваться в решении этих вопросов. Вот мы видели ситуацию с Кировским водохранилищем, да? Ну, то есть, кто от этого страдает? Те же соседи, да, как основные потребители этого водного ресурса. Они же понимают, что если мы не нашкребем туда воды, дать нечего. То есть,
вы
это
знаете,
в их интересах.
Со времен обретения независимости Кыргызстан соседям твердил, что водные ресурсы Кыргызстана используются также и странами низовья.
Угу.
Поэтому те инфраструктурные возможности, которые Кыргызстан использует для предоставления водных ресурсов странам низовья, должны также технически и финансово поддерживаться странами низовья, потому что они используют эту воду, используют ее в своих целях. Но, к сожалению, понимание Кыргызстан не находил в этом вопросе, но сейчас, слава богу, ситуация
меняется.
Вот когда,
вот, как говорится, рак на горе свистнул.
Да. Сейчас ситуация меняется. Мы уже видим со стороны наших соседей понимание. И видим это понимание не только на словах, но и на деле. И уже есть продвижение в переговорах. И я думаю, что в будущем будет в Центральной Азии реализовываться бассейновое управление водных ресурсов. И это уже говорит о том, что мы сообща
это
будем
тоже
использовать. Это тоже адаптация, это тоже борьба с изменением климата. У нас нет другого выхода, потому что это уже не прихоть. И тогда, раньше, это не было прихотью Кыргызстана.
Угу.
Это была необходимость. Но просто сейчас есть это понимание, и сейчас есть продвижение в этом вопросе. Я думаю, что сюда тоже нужно привлекать финансирование, потому что бассейновое управление, оно будет требовать и мониторинга водных ресурсов, но также и правильного управления водными ресурсами. Mm-hmm. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, мы неэффективно используем наши водные ресурсы. В год, ну, к примеру, Кыргызстан обеспечивает где-то, ну, не обеспечивает, а у Кыргызстана где-то получается 50 миллиардов кубических метров водных ресурсов. И на 80, на 40 миллионов, ну, скажем, половина Центральной Азии, это больше, чем достаточно этих водных ресурсов. Вот если сравнивать с Израилем, в Израиле у них в год выходит около 1,5 миллиардов кубических метров воды при населении 10 миллионов. И им это хватает не только обеспечить свою страну водными ресурсами и развивать свое сельское хозяйство, но также еще и экспортировать продукты сельского хозяйства в другие страны. То есть 1,5 миллиарда кубических метров воды на 10 миллионов человек – это достаточно. Да? А у нас, к сожалению, 50 миллиардов кубических метров не хватает на 40 миллионов.
Угу.
А это говорит о том, что мы неправильно используем водные ресурсы и что нам нужно менять методы. А это тоже, опять же, вопрос климатического финансирования.
Да-да-да.
И я еще раз хочу подчеркнуть, что вопросы климатического финансирования – это прям, знаете, ключевой вопрос, когда мы говорим об изменении климата.
А если вот в мелком посмотреть масштабе, да, мы сейчас затрагиваем вопрос продовольственной безопасности, в частности. Ну вот последние данные конца июля. Ну, по пшенице, Минсельхоз. Об урожайности пшеницы и ячменя. Пшеница убрана была вот на этот период, на конец июля, на площади чуть более 100 тысяч гектаров. 43% от посевов. Средняя урожайность одного гектара составила 20 центнеров, что на почти 7 центнеров меньше, чем в прошлом году. Ситуация с ячменем еще хуже. Средняя урожайность 13,9 центнера, да, с гектара. В этот раз на 12,7 меньше, чем в прошлом году. Вот ситуация, которая сложилась из-за того, что с водой была, да, такая вот,
да,
беда. Если мы прям вот от масштабов отойдем и будем говорить о мелком, все-таки есть фермеры, которые понимают эту ситуацию, и они приходят к тому, что да, надо вложиться. вложиться в капельное орошение, вложиться в другой сорт, может быть, пшеницы, выбирать какие-то или как-то подходить к тому, что в моем районе это не та культура, которую мне нужно выращивать. Ну, просто потому, что с водой вот так. Ну, то есть вот это и есть меры по адаптации, что мы должны, наконец, всех собрать и рассказать, давайте-ка, ребята, порешаем. Вот тебе здесь лучше вот это выращивать, вот с такими-то методами, а тебе вот можно вот здесь это выращивать. Земля-то ведь вся в руках, да, наших фермеров.
Ну, вы правы. Именно для этого разрабатываются вот эти все планы, стратегии. И как раз-таки эти документы не должны быть документами только государственных органов,
вот.
Но это должны быть национальные документы.
Чтобы люди-то следовали им, как
конечно,
это сделать?
Конечно, конечно. И наше население должно вовлекаться в разработку этих планов и участвовать, давать свои предложения. Именно поэтому мы проводим мероприятия публичные, открытые. Мы приглашаем туда представителей бизнеса, представителей фермерских хозяйств, и вместе с ними проводим вот такие вот обсуждения всех этих стратегических документов и планов. Они дают свои рекомендации, свои комментарии, все это учитывается, и таким образом идет работа над этими документами. Потому что все эти документы реализовывать будет как раз-таки вот сам этот фермер, сами конечно, эти бизнесмены и сами наши граждане. Поэтому они должны изначально быть вовлечены. Вот когда мы все эти документы примем, когда они станут официальными нашими документами, уже наши вот эти фермеры и бизнесмены, они должны будут приступать к реализации вот этих мероприятий, которые в этих документах прописаны.
Слушай, я вот смотрела, как одна из самых главных целей, да, и вот первой строчкой в этом плане, национальном плане по изменению, говорится об информированности, вовлечении населения в решение этих вопросов.
Да, это очень важно. Это очень важно информировать и вот то, что мы сейчас с вами делаем,
да?
Это как раз-таки информирование, и это только начало, потому что когда документ этот будет принят, нам нужно будет проводить какую-то массовую такую кампанию информационную, доносить людям, какие планы у правительства по адаптации к изменению климата, и что должны делать наши граждане, работающие в одной или иной сфере экономики.
Ну и вот последнее, может быть, завершая нашу беседу, совершенно недавно, по-моему, вот буквально несколько дней, в конце августа, у вас тоже состоялось, это что-то было вроде заседания под эгидой ПРООН, да, я так понимаю, что они тоже содействуют этому плану. И вы, по-моему, выступали, да, там принимали участие?
Да, пользуясь как раз-таки этой возможностью и вашим вопросом, я хотел бы поблагодарить наших партнеров по развитию, которые нам оказывают содействие. Это в первую очередь Европейский банк реконструкции и развития, потому что Европейский банк реконструкции и развития на протяжении последних 5 лет оказывает финансовую поддержку Центру климатического финансирования, директором которого я являюсь. И кроме того, хочу поблагодарить наших партнеров, таких как ПРООН, GIZ, ОБСЕ, Всемирный банк, Азиатский банк развития, потому что все они, извините, если кого-то не упомянул, но очень много организаций, которые нам действительно помогают адаптироваться и как-то бороться с вот этими изменениями климата. И да, конечно, вот кто-то из них делает что-то, там разрабатывает, помогает нам разрабатывать планы, кто-то делает какие-то крупные инфраструктурные проекты. Каждый определил себе роль вот в этой коллективной борьбе с изменением климата, и каждый по-своему помогает государству Крымской Республики в борьбе с изменением климата. Да, на прошлой неделе было мероприятие. Это мероприятие проводилось при поддержке ПРООН, потому что ПРООН нам помогает разрабатывать вот эти вот стратегические документы. Это национальный адаптационный план.
Я тоже так понимаю, что они на основе этого Парижского соглашения, где, по-моему, вот рассказывается, как это делать, как разработать этот план.
Да, вот они нам оказывают вот эту поддержку по разработке вот этих 3 стратегических документов. Долгосрочную стратегию углеродной нейтральности до 2050 года, план реализации ОНУФ и национальный адаптационный план. Вот. И самое, наверное, интересное, это начнется тогда, когда мы эти все документы примем и утвердим, и мы уже приступим к реализации этих документов. И здесь важна будет роль, как мы уже выше сказали, не только государства, но и частного сектора, и бизнеса, mm-hmm. и фермеров. И важна будет роль поддержки международного сообщества в плане экспертной, технической и, самое главное, финансовой поддержки. Потому что, как ни крути, сколько бы мы ни старались сами, но без климатического финансирования нам все это реализовать будет крайне сложно, потому что, допустим, капельное орошение – это не дешевое удовольствие.
Да. Но это тоже какая-то банковская система должна придумать, нужно поработать с банковской системой, которая могла бы придумать какой-то более льготный продукт для фермера, например.
Да, 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 все, все это, конечно, все эти схемы есть, все эти схемы в мире уже опробованы, они работают. Нам главное нужно их перенять и внедрить у себя. Все эти схемы финансирования и само финансирование, эти источники, все это есть, и Центр климатического финансирования над этим сейчас активно работает. Мы разрабатываем различные проектные предложения. То есть роль Центра климатического финансирования — это не только разработка вот этих стратегических документов, mm-hmm. но это и разработка проектных предложений в рамках вот этих стратегических документов. То есть согласно вот этим стратегическим документам, мы потом к этим планам будем разрабатывать, сейчас уже разрабатываем пакеты проектных предложений, и эти проектные предложения мы потом будем, значит, подавать в различные международные климатические фонды, в международные банки развития, чтобы у нас получилось софинансирование. Софинансирование – это очень важно, потому что только посредством софинансирования мы сможем привлечь крупные финансы в страну. И это могут быть по формуле кредит плюс грант, большие финансы. Я думаю, что сейчас хочу обратиться к нашим гражданам и сказать, что не надо бояться кредитов. У нас сейчас среди граждан существует такое представление, что любой кредит, что это обязательно плохо, что это кабала. На самом деле это не так. Международные банки развития предоставляют льготные кредиты с отсрочкой до 10 лет. Это достаточно хорошая отсрочка. И проценты совсем невысокие. Там может быть около 2%. Это практически даром. И нам не надо бояться таких кредитов, нам нужно такие деньги как можно больше в страну стараться привлечь.
Но это все себя купит, мы как бы сможем рассчитаться и как бы от этого получить, ну, как минимум, да, возможность продолжения жить.
Конечно, это не двусторонние кредиты. Двусторонние кредиты, тем более у соседей, конечно, брать нужно воздерживаться. А многосторонние кредиты у международных банков развития, тем более по таким льготным условиям, нужно стараться привлечь. Тем более, что очень часто такие кредиты и таким кредитам сопутствуют гранты. То есть свыше 25% вот таких кредитов идут гранты. То есть это бесплатные деньги. И учитывая, что там есть грантовая составляющая, эти деньги, кредитная составляющая, получается совершенно бесплатная. Mm-hmm. Поэтому нам нужно немножечко изменить наше представление о таких кредитах от международных банков развития. И в будущем, когда будут идти проекты по климатическому финансированию, нам нужно стараться как можно больше привлечь таких денег. И именно над этим сейчас работает Центр климатического финансирования. Мы на сегодняшний день подали уже 5 заявок в митигационный фонд на общую сумму около 200 миллионов евро. И это только начало. Мы будем еще больше стараться сделать именно такие крупные проекты, где каждый проект будет около 100 миллионов долларов. Но здесь нужно будет софинансирование. Софинансирование по формуле кредит, льготный mm-hmm. кредит плюс грант.
Ну да, конечно, любые кредиты у нас проводятся через парламент, проходят активные обсуждения, выражаются и за, и против. Тем не менее, да, это общая глобальная проблема, поэтому, естественно, здесь нужно как-то вот шире мыслить.
Конечно.
Спасибо вам большое за эту беседу. У нас в гостях был директор Центра климатического финансирования при Министерстве природы Азамат Меркулов. Приходите к нам еще. Будем дорабатывать план.
Спасибо, с удовольствием.
Будь в курсе.